Если Христос таким именно образом открылся в нас, это значит, что Дух Божий руководит нами. Это значит, что мы становимся способными постичь со всеми святыми, что широта и долгота, а также глубина и высота любви Христа. Мы тогда постигнем, что высочайшее откровение любви Христа совершилось на Голгофе. В этом процессе необходима также и сила Божья, ибо к пониманию любви Христа можно прийти только через участие в Его страданиях. Если ты только разумом хочешь постичь страдания и боль другого, то помни, что таким путем ты не достигнешь общения с Ним, которое возникает только тогда, когда ты будешь идти с Ним одно и то же поприще. «Чашу мою будете пить», – сказал Господь своим ученикам. Но это совершенно недостаточно для того, чтобы ты уже достиг полной меры возраста Христова. Ты только отчасти смог постичь любовь Христа, которая привела тебя на Голгофу. «Дабы вам исполниться», – продолжает дальше апостол, – «всей полнотой Божьей». Но это превосходит наше разумение и наши возможности. О, великий апостол Христа! Да, но Он, действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Именно действующий в нас силой мы можем исполниться любовью Христа и всей полнотой Божьей. И уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. Иезекииль 47. О, если бы эта блаженная жизнь была знакома мне, может воскликнуть не одно сердце при чтении этих слов. Дитя Божье, если ты напрасно пыталась постичь избавление Голгофы, не уповая на действующего в тебе Духа Божия, то откройся ему теперь вполне и вручи ему себя теперь. Предоставь ему возможность полностью соединить тебя с распятым и открыть в тебе живого Бога. Согласен ли ты проявить ему полное послушание, послушание за любую цену? Предоставишь ли ты ему необходимое право входа в твою жизнь? Готов ли ты теперь принять весть веры? Тогда опять обратись к Голгофе. Когда ты опять посмотришь на того, кто умер там, то ободрись, поверь в Слово Божье, в котором написано, что ты был распят с Ним, и тогда через вечного Духа Бог откроет тебе сокровенную мудрость. Что представляет собою помазание Духом? Находишься ли ты на службе у царя? Когда Дух Христа откроется в тебе, тогда ты узнаешь, что твой Господь не только обитает в тебе, но что ты являешься членом тела Христова, что ты уже помещен на принадлежащее тебе место в теле Христа. Святой елей, которым был помазан Христос, более своих соучастников, будет стекать с подола его одежды на тебя и через тебя, и помажет тебя на всякое служение по воле Божьей. Если ты отдашься Его воле, то сам Христос будет могущественно действовать через тебя своим Святым Духом. Только помни о том, что дары различны, а Дух один и тот же, что различны служения, но Господь один и тот же, что силы различны, но один Бог, который производит все и во всех. Все же это производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. 1 Коринфянам. Сын Божий был помазан более своих соучастников елеем радости, потому что ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Евреям 1.9. Так Христос хочет насадить в тебе глубокую ненависть к греху и сердечную любовь ко всему, что является правдой, истиной, которая не теряет своего значения перед Богом. Ты будешь любить Господа не только как Бога любви, но и как Бога необычайной святости. Ты пожелаешь, чтобы возникла строгая ревность и непримиримость Божия ко всему, что в тебе еще не подобно Ему. Ты добровольно согласишься, чтобы Он воспитывал и наказывал тебя, чтобы тебе быть соучастником Его святости. Только так ты будешь соединен с Господом более тесными связями и примешь участие в помазании того, скипетр которого – истинный скипетр. Знаешь ли ты, что ты уже предоставил простор Духу Святому? Потому шаг за шагом ходи по Духу. Будь зависим только от Него одного. Стремись исполнить только Его волю и ищи только Его благоволение. Таким образом Он будет руководить тебя, будет наставлять тебя, как тебе пребывать в Господе. Ты станешь тем, кому уже определено место в таинственной любви. Ты тогда узнаешь, что помазание, которое получил от Него, пребывает в тебе, что это помазание наставляет тебя всему, что истина и в чем нет лжи. чему она наставляет тебя, в том ты и должен пребывать. Глава 8. Представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Римлянам 6:13. Жизненная сторона креста. Ибо любовь Христова понуждает нас, рассудивших так. Один умер за всех, значит все умерли. А за всех Он умер, чтобы живые уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. 2 Коринфянам 5:14-15. Некто весьма верно сказал, что у креста есть две стороны. Земная, то есть обращенная к земле, представляющая собой отрицательное освобождение от смерти, и небесная, то есть обращенная к небесам, которая говорит о жизни в общении с живым Богом. Так как заместительная жертва Христа, а также смерть всех для греха через Христа, неотделимы друг от друга, то не следует также отделять смерть от жизни во всем течении христианской жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти, его пишет Павел к римлянам, то должны быть соединены и подобием воскресения. Как видим, дело Духа Святого состоит в том, чтобы сделать нас соучастниками живого общения с Богом. Безусловно, это до такой же степени действительное общение с Богом, как и связь привитого черенка с основным стволом. Что означает такое живое общение с Богом? Это можно постичь только через Духа Святого, который производит его через веру, покоящуюся на том, что совершил Христос на Голгофском кресте. В руках Духа Святого слово о кресте живое, сильное и острее всякого меча обоюдоострого, которое острием своим проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Слово о кресте отделяет ветхую жизнь от новой жизни до тех пор, пока жизнь свыше не будет беспрепятственно господствовать в душе. Тогда христианин действительно окажется на жизненной стороне креста. Однако мы знаем, что нет жизни воскресения вне воскресшего Господа. Поэтому мы и погрузились с Ним в Его смерть, поэтому мы и распялись с Ним и соединились с Ним, как с вечно живущим, так что в Нем мы можем теперь ходить в обновленной жизни. Жизнь воскресения – это непрерывная жизнь. Это жизнь, не опыт, который мы обогатились во время уже давно минувшего кризиса. Это жизнь – это живой Христос, который Сам воскрес, который пребывает в нас, который действует в нас своей могущественной силой, если только мы выполняем условия, позволяющие Ему действовать в нас. Жизнь нельзя копировать. И даже утверждение, что человек обладает жизнью воскресения, не может призвать эту жизнь к бытию. Нет необходимости утверждать, что человек обладает жизнью, ибо она сама свидетельствует о себе посредством открывшейся силы, происходящей от Него. Благодарение Богу, что жизнь в общении со Христом – это действительная жизнь, что это неоспоримая сила, которая приводит душу в такое живое общение с воскресшим Христом, что человек уже на земле начинает приобщаться к силам будущего века. Рассматривая так дела Божьи с точки зрения вечности, человек может подняться над соблазнами и интересами всепоглощающей земли. Находясь на стороне воскресения креста, Дух Святой проливает свет на Голгофский крест, пока распятый Христос не будет предначертан перед очами сердца. Тогда душа станет постигать все новые стороны Его смерти. Ибо Господь не может занять прежде полагающееся Ему место на престоле сердца, и Дух Святой не может прежде запечатлеть на сердце более глубокое учение о кресте, пока не наступит освобождение от власти греха и его последствий, пока не наступит очищение сердца и жизни. Во 2 Коринфянам 5:14, а также в последующих стихах апостол Павел изображает перед нами жизнь на стороне воскресения креста и ясно показывает нам смерть на Голгофе как основание жизни от него. Движущая сила новой жизни. Ибо любовь Христова понуждает нас. 2 Коринфянам 5:14. Слово «понуждает», которое употребляет здесь Павел, встречается довольно часто в Новом Завете, особенно там, где должно быть выражено непреодолимое понуждение. Стих Филиппийцам 1:23 начинается словами «влечет меня», которые не совсем точно переведены с греческого. В греческом тексте вместо слова «влечет» стоит слово «понуждает». Сам Христос употребляет это слово, когда говорит о предстоящем Ему крещении страданиями. Его слова переведены на русский язык так «Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока это совершится» – Лука 12:50. Это же слово употребляется для того, чтобы изобразить, как люди держали Иисуса – Лука 22:63. Это же слово употребляется в Евангелии Луки 4:38, где говорится, что теща Симонова была одержима сильной горячкой. Эти слова бросают тень на смысл, в котором Павел употребляет это слово, когда он говорит о любви Христа, которая понуждает его. Она удерживает его в рамках, понуждает его бежать на ристалище, не уклоняясь ни направо, ни налево. Он понуждаем. Проникнут его великой любовью. Он полностью побежден ей, так что он, как поток, стремится вперед, увлекая с собой все, что встречается на пути. Вот такого рода любовь Христа, который не почитал хищением быть равным Богу. Эта любовь выразилась в том, что Христос принял образ раба, уподобившись людям, и был послушен до смерти и смерти крестной. Эта любовь является движущей силой новой жизни в общении с живым Господом. Пролитая в сердце Духом Святым, эта любовь уничтожает всякое самолюбие и великие эгоистические интересы и удерживает души всецело в своей власти. Основание новой жизни. Один умер за всех, значит, все умерли. По своей привычке Павел говорит о смерти Христа как об основании новой жизни. Ни в каком другом месте, как здесь, он так кратко не выражает этой двухсторонней вести о кресте. Спаситель, как наш заместитель, умер за грехи наши. Один умер за всех. Все, за которых он умер, умерли вместе с ним. Значит, все умерли. Ибо любовь Христова понуждает нас, восклицает Павел, потому что, говорит он, я был на Голгофе в смерти человека, который там умер. Я увидел там и осознал свою смерть в нем. Я умер вместе с ним. И в этой смерти его умерли также и все мои эгоистические стремления. Любовь, которая привела его на Голгофу, это та любовь, которая пролилась в мое сердце Духом Святым, которая теперь понуждает меня, которая теперь совершает во мне свое великое дело, приводя меня ко кресту. Предмет новой жизни. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Те, которые умерли вместе с ним, теперь живут его жизнью. Они чувствуют, что он умер за них, поэтому он теперь тоже живет для них, поэтому отныне все они хотят жить уже не для себя, а только для Бога. Они видят, что распяты вместе с ним. Поэтому он, умерший за них, принимает обращенный на себя их взор и понуждает их, и помогает им принести свои тела в жертву, живую, святую, благоугодную Богу, и эта жертва является радостным и разумным служением Богу. Разделяющая сила креста. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. 2 Коринфянам 5:16. В свете креста апостол Павел смотрит на человеческий мир с точки зрения, которая совершенно отлична от той, которую он занимал тогда, когда, будучи еще фарисеем, ходил по улицам Иерусалима. Тогда он был иудеем из иудеев. Тогда он не хотел сообщаться с самарянами. Однако это его исключительное положение исчезло в свете Голгофы и в жизни с воскресшим Христом. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти», — восклицает Павел, «ибо я уже живу в сфере, где исчезли всякие различия, где нет уже боли ни иудея, ни елена, где все и во всем Христос». Фактически Павел был отделен от людей, однако он не хотел занимать положение той исключительной святости, которая заявляет «Остановись, не подходи, потому что я свят для тебя». Но он был отделен от людей посредством обитающего в нем Духа Святого. Несмотря на то, что он именно так уже и жил перед Богом и в Боге, он был гораздо ближе к людям, нежели тогда, когда он полагал, что находился в живом общении с ними, потому что теперь он рассматривал всех как души, за которых умер Христос. Теперь он знал, что в глазах Бога нет разницы между иудеем и еленом, ибо благ Господь и милостив ко всем призывающим Его. Крест освободил его от земной и весьма исключительной гордости, так что теперь в отношении ко всем людям он занял такое же положение, какое занимал в отношении к ним и Христос. Его Господь, он стал для всех слугой. Павел также говорит о познании Христа, но не о духовном, а о плотском, от которого его освободил крест силой Духа Святого. Это познание Христа можно назвать только внешним познанием, Оно подобно тому познанию, которым обладали ученики Христа до Голгофы. Ученики знали его, но не так, как фактически должны были бы его знать, не глядя на внешнюю оболочку его земной жизни. И сегодня можно обладать историческим познанием Христа. Его жизнь, смерть, воскресение и вознесение могут так и остаться внешними и воспринимаемыми разумом фактами, не оказывающими, однако, никакого воздействия на нашу жизнь и не проявляющими в ней своей действенной силы. Погружение в смерть Христа изменяет все это, ибо на жизненной стороне креста Дух Святой открывает воскресшего Господа, и живущий теперь по Духу является действительно живым. Новая жизнь во Христе. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Это и так в 17 стихе возвращает нас к стиху 14. Если кто-либо крестился во Христа Иисуса, в Его смерть, то он вошел через врата креста в новую сферу, где не только Христос пребывает вместе с Ним, но где Он является источником Его жизни. Если человек соединен с живым Христом, то древнее прошло, потому что во Христе он стал новой тварью, совершенно новой, а не тварью, испытавшей только исправление или улучшение старой природы. Павел говорит, что на жизненной стороне креста душа, соединенная с живым Христом, облекается в нового человека. Благодаря ежедневному содействию Духа Иисуса Христа, этот новый человек возрастает в совершенном познании своего Творца и уподобляется ему в сфере, где Христос все во всем. Ребенок, естественно, растет и уподобляется своему отцу. Дарованная искупленному новая жизнь растет и уподобляет его тому, кто является творцом новой твари, ибо там, где человек действительно умер с Христом, действительно древнее прошло. Там появился простор для роста нового человека, созданного по Богу в праведности и в святости истины. Новое служение другим. Все же от Бога, потому что Бог во Христе примирил с собою мир и дал нам слово примирения. Итак, мы – посланники от имени Христова. Новому человеку во Христе, который ясно осознал свое избрание для Бога и который уже не хочет возвращаться более на почву земных отношений и интересов, Бог поручает исключительно во имя того, кто умер за всех, весть о слове примирения. Эта весть написана в его сердце. Она вошла во внутренности его подобно свитку, который съел Иезекииль, прежде чем начал говорить слова Божьи. Так вместо Христа вооружены посланники Христовы, чтобы проповедовать по поручению Бога. Через них слово о кресте явно проявляет себя как сила Божья, потому что посланники Христовы являются соработниками Божьими, потому что Бог через них привлекает к себе души, за которые умер Христос, чтобы для них не оказалась тщетная благодать Христа в день спасения. Внешняя жизнь. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, но во всем являем себя как служители Божии. Находясь на основании креста, мы видим, что апостол постоянно движется вперед в описании характерных признаков жизни, родившейся на Голгофе, жизни в общении с тем, кто умер и воскрес. «Отныне мы должны жить уже не для себя», гласит твердое решение искупленной души, «а для того, кто умер за нас». Это неизменное желание этой души. «Я рассматриваю всех людей как души, за которые он умер». Это основание всякого общения с людьми. «Он вложил мне в сердце слово примирения», так говорит осознание ответственности искупленной души. «Я должен быть соработником его». Это наша ежедневная задача, новая задача. Отныне мы должны жить уже не для себя. Это основная черта краткого описания жизни апостола. Он говорит, что его внешние обстоятельства – это бедствия, нужды, тесные обстоятельства, удары, темницы, изгнания – бдения, посты. Новая жизнь открылась для него в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в Слове истины, в силе Божьей. Охраняемый оружием праведности с обеих сторон, Павел вел эту жизнь в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Его считали обманщиком, хотя он был верным, он не искал славы, и в то же время он был известен. Его почитали мертвым, но он все же был жив благодаря ежедневно обновляемой силе, находящейся в нем жизни. Он был наказываем страданиями тяжелейшего рода, но все же не умер. Он печалился по поводу всяких бедствий, причиняемых гибнущим миром, и все же он радовался в том, кого он принял за основу своей жизни. Он был бедным в любом отношении, но тем не менее, он был одним из тех, которые могли многих обогатить вечными сокровищами. Он был одним из тех, у кого ничего не было, но обладая Христом, они обладали всем в нем, в котором сокрыты все сокровища мудрости и ведения. В этом образцовом муже не было места для жизни для себя. Знаешь ли ты это, дитя Божье? Так как ты соединился с Христом и уподобился Ему в Его смерти, ты можешь постичь жизнь, которая родилась на Голгофе, и ты должен и можешь ходить, как Он ходил, для чести и славы Божьей. Глава 9. То и Иисус, чтобы осветить людей кровью Своей, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. Евреям 13 глава. Распят для мира. А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Глядя на мир со стороны воскресения Голгофы, апостол еще раз видит крест с его разделяющей силой, отделяющий его от мира. В свете которой Бог проливает на Голгофу, Павел восклицает: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа». Апостола побуждало к этому восклицанию воспоминания о тех, которые хотели избежать последствий преследования ради креста. Крест был особым образом камнем преткновения во дни Павла. Он предлагал полное и абсолютное избавление всем людям, иудеям или язычникам, не требуя внешних обрядов обрезания. Но такой подход к вопросу означал конец иудаизма с его исключительностью, с его особенностью и с его плотскими заповедями. О, Дух Святой искал себе поклонников, которые будут поклоняться Ему в духе и в истине, которые принесут Ему духовную жертву хвалы в духовном храме сердца. Вполне естественно, что Павел счел необходимым проповедовать такое Евангелие, хотя проповедь эта всюду вызывала возбуждение и благоугодна была более Богу, чем людям. Но еще более «я распяться Христом» – с этим призывом Павел обратился к религиозному миру. Когда он проповедовал крест, который ему открыл Господь, то он, Павел, увидел, что его крест был орудием распятия его, Павла, как и он, Павел, был орудием распятия Христа. Лайфуд. «Фактически, я потерял уже все, но Бог сохранил меня от того, чтобы я стал воображать о себе что-либо на основании моих страданий за Христа. Я лучше буду хвалиться Его страданиями за меня». Лайфуд. Во свете всего того, что означало для апостола Павла Голгофа, страдания за крест явились для Павла высочайшей славой. «Да сохранит меня Бог от того, чтобы я чем-либо хвалился, кроме одного креста Христова. На этом кресте я распят для мира, и мир распят для меня». С тех пор, когда совершилось это распятие, мы мертвы друг для друга. Во Христе Иисусе древнее прошло, поэтому и обрезание, и необрезание – ничто. Но новое духовное творение есть все и во всем. Лайфуд. Однако этот взгляд на Голгофу я приобретаю на жизненной стороне креста, который во свете Божьем выступает передо мной во всей своей славе, как единственная мудрость и сила. Вначале мы со страхом отступаем перед этими требованиями креста. Мы бы только хотели, чтобы он свидетельствовал нам только о том, что мы спасены через него от смерти. Однако, когда душа ходит в тесном общении с живым Богом, ее смерть на Голгофе освещается небесным светом, и тогда наш взор может все более проникать в глубины страданий Христа и в славу, на которую и ангелы взирают с трепетом. Крест Павла является одновременно огромной пропастью, которая пролегает между ним и всякой формой проявления этого порочного мира. Быть распятым с Христом – это значит не только освободиться от тирании греха и требований закона, но и от мира во всех отношениях. Господь Иисус Христос умер, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Он умер, чтобы спасти нас от воздействия властей тьмы, Колоссянам 1:1. Помня, что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных, Ефесянам 6 глава. Бог спас нас от них и поместил нас в царство своего возлюбленного Сына. Итак, мы распяты для мира, а не только для мирских дел или его путей, но главное для самого мира. Распятые со Христом, мы должны ожидать, что мир будет смотреть на нас, как он смотрел на него, когда он висел на кресте. Оставаясь с ним на кресте, мы должны рассматривать мир, как он его рассматривал. И в духе распятого Иисуса мы должны молиться за тех, кто еще хочет пригвоздить нас к кресту. Чтобы иметь возможность рассматривать мир в свете креста, пойдем еще раз на место, называемое Голгофа, и оттуда посмотрим на элементы, противящиеся Духу Святому, которые образуют настоящий лукавый век. Мы посмотрим также на тех, которые соединились с Христом и которые ожидают того, что они будут царствовать с Ним в Его славе, будут царями, будут священниками. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и так сказали друг другу, и бросали жребий, чтобы узнать, кому они должны принадлежать. Иоанна, 19 глава. В четырех воинах, которые подножие креста бросали жребий, мы легко распознаем сторону человеческой природы, которая так бесчувственна к страданиям других и которая стремится из всего извлечь выгоду, что только попадает в сферу ее досягаемости. О, как велико сегодня число тех, которые прообразно представлены теми, которые распинали Господа. Они обычно говорят: «Будем есть и пить, потому что завтра умрем», и совсем не думают о том мгновении, которое выходит за пределы их физических потребностей. Как бывает больно душам, которые добровольно распялись со Христом, которые способны сострадать другим, когда они встречаются с этими элементами в этом злом и развращенном мире. Горе всем тем, которые находятся в их власти. Подобно и первосвященники, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть сойдет с креста, и уверуем в него». Есть также, в кавычках, благочестивый религиозный мир, который отвергает крест Христа. Это те, которые не готовы последовать за распятым Господом. Это те, которые занимают первые места и самые высокие должности, которые любят, чтобы их приветствовали на площадях и улицах. Это те, которые любят, чтобы люди их называли учителями. Это те, которые делают дела свои с тем, чтобы другие видели их. Этот религиозный мир не любит креста, хотя в 20-м столетии он носит имя того, кто был распят и умер на кресте. Любовь и стремление к власти, а также жажда слышать похвалу и славу от людей, так противны духу креста. Проходящие злословили его, кивая головами своими, и говоря: «Э, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди с креста». Пестрая толпа теснилась у креста, проходя мимо, присоединяясь к общему ликованию и зову. Эта толпа на Голгофе уподобляется стаду овец, у которого есть пастырь. Она видит настроение вождей и позволяет себя увлечь настроением минуты, часа. Эта толпа, проходящая мимо креста, поносит распятого. И, вспоминая слова, которые некогда произносил распятый, извращает их смысл. Воины и разбойники, первосвященники, старейшины и книжники были единодушны с этой толпой в этот ужасный день. Благочестивые и религиозные люди, грубые солдаты, преступники и светские люди – все забыли рамки, которые прежде отделяли их друг от друга. Все они тогда объединились против Голгофы. Один и тот же возглас раздавался из их уст: «Если он Христос, избранный Божий, то пусть спасет себя самого». Крест являлся для них доказательством того, что Христос не Сын Божий. А если бы Он дал им сейчас сверхъестественные знамения, то они уверовали бы в Него. Еще не было слишком поздно для того, чтобы Он доказал, что Он Мессия. «Сойди со креста!» Большего они не требовали. Так происходит и сегодня. Все элементы нынешнего злого мира объединяются на Голгофе. Плотской элемент, мудрецы этого мира, преступники, христиане по имени соединяются с особыми силами зла для великой борьбы против креста. Против них выступают лишь те, которые стоят у креста Иисуса, их маленькая группка, но которых проповедь о кресте запечатлевает как распятых для мира. Крест является средством их распятия, как он был орудием распятия Христа. И теперь крест открывает вторично свою разделяющую силу. На Голгофе нет нейтральной почвы.